собственно, вот этот тренинг, который у нас был, да, вот этот тренинг Мираклевый, хорошо было бы, если бы с какой-то периодичностью мы его повторяли. То есть вы повторяете, нужно его повторить. Почему? Потому что вот сейчас произошло такое тотальное обновление. Вы сами прожили, когда, ну, даже вот по мне, даже физике легче стало, даже физическому телу стало легче от того, что какие-то условия просто были сняты отцом, да? И вот с какой-то периодичностью нужно это точно делать. Может быть, даже где-то, ну, я думаю, раз в месяц будет достаточно. Да, может быть, не так глубоко, как было в практике, потому что в практике мы прям обновляли условия, преображали их, пережигали. Может быть, чуть попроще, может быть, просто возжиганием, синтезом отца, может быть, просто столб. Ну, столб с домов у вас точно должен возжигаться всегда с физики. То есть, как только вы подумали про дома, у вас в теле сразу должен включаться столб домов. Столб огня отца, столб синтеза отца. Потому что вот они, вот сейчас мы когда в практике были, вот этот эффект огненности, он как раз шел именно из столпа. И вот за счет столбности, синтеза столпа всех зданий, сложилось вот это состояние огненности. Поэтому, в принципе, это вот вам на будущее, да, чтобы вы проживали и помнили, как возжигается вообще столб домов. Соответственно, только подумали, ну вот при активности домов, при работе с домами, вы только думаете, только возжигаете сферу в диво каждого, столб вы уже ощущаете на теле. Если столб не ощущаете, значит смотрите, в каких домах у вас какие заторы, затыки, и что-то у вас, может быть, там не то складывается. Соответственно, я не сказала, что вот это здание, оно является и, ну, можно сказать так, зеркалом вашего служения. Потому что мы очень часто задаемся вопросом, а как я служу? Эффективно ли я служу, что я делаю, что у меня не получается исполнять, то поручение, которое мне было дано в начале года, насколько я его реализую, на сколько процентов. Вплоть до того, что там фиксируется даже процентовка реализованного потенциала, который вам год, на год дан. Считайте, что вам, кстати говоря, не помню, говорила я на вашей команде или нет, но есть такой стандарт иерархический. Когда вам утверждается служение в начале года, считайте, что на это утверждение вам выдается 100%. Эффективное служение является таким, чтобы к концу года вы вошли в 0%. То есть выработали эти 100% в 0. Тогда это считается эффективным служением. Соответственно, к концу года, когда вы сдаете новые анкеты, ну, помните, да, там сдача служения, вхождение в новое служение, где-то в июне это получается. Вот к июню вы должны эти 100% выработать в 0. Чтобы вы уже при вхождении выработать не в смысле, что нулевыми стать, а 100% потенциал полностью выработать. Сейчас покажу такую интересную пропорцию. Вот вам дали 100%. Это 100% отца. Ведь в этом служении вы еще пока, ну, пока мы еще ничего не понимаем. Никто ничего не понимает, потому что такие должности, которые в веках не разберешься, что там надо делать, плюс еще такие списки задач по 16, у кого по 32. Вот эти 100% вам дал отец. И задача в течение года 100% отцовского потенциала выработать, то есть истратить в ноль, истратить его, то есть взять все 100%, войти в ноль. И из этого нуля выработать свои 100%. Это уже высший пилотаж. Когда вы смогли выработать, а это уже ваше, это мои 100%. Ну, я напишу так по-собственнически, мои 100%. То есть эффективно, так хорошо, когда за весь год у вас это получается. То есть, в принципе, вот такой может быть ракурс. Ноль как процесс обнуления, расширения. Смотрите, вам дает отец 100% на это служение, вы его вырабатываете полностью, и выработав, начинаете складывать свои 100%. На эти 100% вам отец фиксирует удвоение, и оно становится 200% отцовских. Потом вы опять входите в трату этого потенциала и складываете свои 200%.
Уже 400%.
Потом дальше уйдет удвоение, вам отец дает 400%.
Это каждый год удвоение.
Да, во, правильно увидели, это каждый год. и эффективно тогда, когда у вас каждый год процентовка растет. Можете не брать 200, можете сюда ставить степень. Двойная степень, во второй, 100% во второй степени, 100% в следующий год в четвертой степени, 100% там в восьмой степени. Можно 200%, но также степени. У вас может до 4096 степени вырасти.
Нет, вы пишете или арифметическую прогрессию, или геометрическую.
А здесь может быть и так, и так.
Вот вы сейчас рассказываете про здесь арифметическую прогрессию, а рисуете геометрическую прогрессию.
Может быть и так, и так. Я тебе еще раз говорю. Ты можешь геометрической прогрессией возрастать, а можешь арифметической возрастать. Я просто показываю разные варианты. В данном случае срабатывает метаматика, а не математика, которая нам привычна. Мы привыкли к математике. Есть там четко такая прогрессия, такая прогрессия. У отца может одновременно срабатывать и та, и другая прогрессия в одной точке. И ты можешь в процессе года, хоть называется вертикально, хоть горизонтально, хоть арифметически, хоть геометрически, взрасти в 100, в 200, и там уже это твой личный заряд, который ты вырабатываешь. Но если взять, то вот она простая, вот эта вот схема, 100%. У вас и в принципе... Ну, это такой иерархический стандарт эффективности каждого из нас. Если все мы будем делать по вот этому принципу, тогда очень глубоко мы можем взрасти иерархически. Потому что на все отец, не только на служение, а на все отец изначально дает 100%. И ведь задача не просто сложить свои 100%, а задача принять все 100% от отца. И их применить в ноль. А уже в процессе применения ты что делаешь? Нарабатываешь опыт. И уже когда ты полностью применил 100, ты вошел как раз в свое личное достижение. И в этот момент говоришь, ага, в примененном мне направил отец, я это применил, у меня накопился опыт, то есть я это достиг. А теперь я могу сложить свои 100%. Исходя из того, что мне направил отец и то, что я наработал. И так во всем. В служении, в жизни, хоть где. Любая ситуация срабатывает вот по этому закону. Когда тебе фиксируется потенциал от отца, ты его берешь, применяешь тут же, поэтому опустошись, и отец тебя заполнит. Мы же не зря говорим. Как только тебе отец дал, самое лучшее тут же в ноль это потратить. Тут же в ноль это куда-то применить, куда-то отдать. Поэтому очень часто служащие не растут, потому что не входит в процесс нуля. А пока ты не обнулился, следующий этап не наступает. Любой этап эволюции наступает в тот момент, когда человек входит в ноль. Если он через ноль не прошел, считай, ты не вошел в новое состояние. Поэтому очень часто мы зависаем несколько лет в состоянии обнуления. И для кого-то 100% потратить год – это много. Ну, а для кого-то это очень даже быстро. Бывает такое, что нам дает отец 100%, а мы вот эти 100% не можем распределить несколько лет. И мы виснем в этом потенциале. Виснем, есть такое состояние, зависнуть в потенциале. Потенциал есть, ты его знаешь, но ты его выработать не можешь. То есть ты его не можешь применить, направить на те необходимые условия, на те необходимые нужды, распределить его, чтобы он заработал. Ну, в общем-то, это, знаете, такой даже в какой-то степени закон энергии. Да, есть определенный объем энергии, и энергия срабатывает тогда, когда она четко распределена. И в зависимости от того, как ты распределил энергию равномерно, настолько она эффективно и срабатывает. И чем ты быстрее ее применяешь, тем быстрее у тебя вырабатывается новый заряд энергии. Представляете, что это заряд отца. Тебе дали заряд отца, ты его должен применить. И войти в ноль, то есть опустошиться этим зарядом. И у нас, кстати говоря, по нашему менталитету никак не складывается, что значит полностью в ноль опустошиться. Мы же привыкли брать. Ну, это физиологически у человека эффект впитывания, он все впитывает. Ему нужно взять. Впитываем информацию, впитываем еду, впитываем, что еще там, общение впитываем. Мы все впитываем. А вот как раз принцип служения это и заключается в отдаче, когда ты научаешься опустошаться отцом. То есть отец тебе направил потенциал, и ты тут же опустошился им. И только в момент, когда ты стал полным нулем, начинается твой рост. Потому что в момент, когда ты вошел в ноль, ты начинаешь заполняться уже не только отцовским потенциалом, у тебя начинают взрастать твои собственные возможности. И с каждым нулем ты растешь все глубже, глубже и глубже. Быстро
только. Вопрос спросить. Скажи, вот чувствуется вот это обнуление?
Чувствуется, чувствуется. Обнуление чувствуется физически, иногда чувствуется очень четко, а иногда чувствуется как состояние некой освобожденности. Как будто бы, знаете, что-то лишнее ушло. При этом это обнуление, мы всегда считаем, у нас в голове есть такое, ну, знание, что ли. Это, кстати говоря, тоже проблема знания, да? Горе от ума, так называемое. У нас всегда процесс обнуления связан с потерей. Когда я обнуляюсь, это значит, я теряю. На самом деле обнуление – это одно из самых высоких состояний преображения человека. Поэтому в процессе обнуления человек проживает, должен проживать радость и удовлетворенность тем, что он сделал. Если такого состояния нет, это не обнуление, это, возможно, вы пришли, идете к этому. Да? Но реальное обновление, обнуление и опустошение, оно несет в себе полную удовлетворенность процессом. Когда, знаете, все устроило, вот ни к чему не придерешься. Полный, когда ты полностью спокоен. Нету никакой дёргани так, а как же это мне отдать, а как же мне это, а может мне еще надо. Вот когда ты полностью, бывают такие состояния в жизни, когда тебе, это не все равно, а это полное спокойствие. Когда ты вошел в ноль, то есть ты вошел в ту самую гармонию, ноль это же гармония, ноль это шуньята. Считайте, ноль это твоя личная центровка. Ну если вот так взять, да. Что так будет магнит. Это твоя личная шуньята, ноль. Когда ты входишь в ноль, ты в полной гармонии. У тебя все стыкуется, у тебя все складывается, у тебя нет сомнений по этому поводу. В данном случае вопрос, какое обнуление, да? Обнуление же масштабов разных бывает, да? Есть обнуление в какой-то конкретной ситуации, есть обнуление в каком-то конкретном общении, есть обнуление в каком-то конкретном действии. Но всегда обнуление связано с максимальным состоянием комфорта и удовлетворенности. Когда ты внутри чувствуешь, когда тебе просто, знаете, вот комфортно, легко, свободно, и ты чувствуешь, что вот ничего ты не жалеешь ни о чем, вот оно как есть, так есть. Но это не объяснит, что надо прожить. При всем при этом у каждого состояние опустошенности будет свое, абсолютно свое. При этом то, что я, например, проживаю как опустошенность, это мое состояние. Я не смогу его передать вам. Но это нужно прожить. Но вы должны всегда понимать, что состояние опустошенности – это одно из самых гармоничных состояний человека. Когда человек входит в ноль, он максимально гармоничен отцом. Входя в следующий ноль, он сначала должен выработать свои 100%, усиленных 100% отца, включиться в усиление. А значит, мы думаем, ну, отец удвоит. С другой стороны, значит, и вдвое больше надо опустошиться. Раз отец удваивает, значит, вдвое больше опустошись. Отец учетверяет, вчетверо больше опустошись. И у нас, мы иногда видим только одну сторону. Ой, отец нас учетверит или там удвоит потенциал, да? Забывая о том, что столько же в двойном процессе ты должен отдать.
А как ты можешь прожить? Я знаю, что я в ноль опустошусь, да, но... Что мне нужно в 4 раза больше?
Я сейчас объясню. У нас есть практика сдачи энергопотенциала. Мы все ее знаем, мы все ее исполняем, я надеюсь, все ее как-то в курсе. Ну, мы все в курсе. И там есть такая рекомендация, что наступает момент, когда тебе может отец направить удвоение твоего энергопотенциала. Ну, грубо говоря, сдаешь ты там 10 миллионов, например, с учетом всех зданий, сданных и так далее. И ты вдруг проживаешь, что «а я могу удвоить этот процесс». Что происходит, когда происходит удвоение? Во-первых, ты расширяешься внутренним миром и вмещаешь этот объем. И в зависимости от того, можешь ты усвоить или не можешь ты усвоить такой объем, можно тебя учетверить или нельзя тебя учетверить, зависит от того, какой объем может выдержать твой внутренний мир. Если внутренний мир у тебя не готов к удвоению, либо к четверению, ты даже не проживешь необходимость этого. У тебя даже мысли такой не возникнет. И просто-напросто, когда служащим рассказываешь на синтезе, что можно удвоить, учетверить свой потенциал, а для некоторых это шок, потому что даже такой мысли не возникало. Вот если даже мысли не возникало, значит, возможно, внутренний мир еще даже и не готов в ту сторону двигаться. И никому это не требуется обязательно. Но мы должны понимать, ты удвоил энергопотенциал, столько же или настолько же надо опустошиться, чтобы он был эффективен. Как это определить? Только по состоянию внутреннего мира. Какой процент этого удвоения усвоил твой внутренний мир? Или взял? Потому что если не берешь, ты сразу проживешь, что ты не выдерживаешь. Это то же самое, как физическая нагрузка, когда тебе когда, например, тебе говорят, сделай 5 подходов, а на 5-м ты уже вздыхаешь и валишься, потому что ты не можешь. Ты понимаешь, что вот он твой предел. Вот точно так же здесь. Тебе направляют, а ты не можешь взять. Вплоть до того, что по жизни начинает все разваливаться, начинает со всех сторон все вытекать, начинает со всех сторон все падать, просто потому что взял не по подготовке. И мы много раз видели, когда у служащих все начинает разваливаться, вдруг в какой-то момент раз, и начинает все валиться. Хотя было все хорошо. И, ну, понятное дело, мы сначала думали, преображается человек, преодолевает, а потом увидели, хапануло больше, чем может усвоить. Она там попросила удвоение энергопотенциала, но не рассчитала, что этот объем она не сможет выдержать своим внутренним миром. И у нее пошли перекосы по жизни. Причем пошли в тех местах, где у нее всегда все было идеально. Всегда. Вот это как раз принцип того, что пошла и взяла больше, чем надо. Как это прожить? Только лично сам ты можешь это прожить. Она и сама это не поняла. Она и сама это не поняла, пока ей ситуация не показала, что на самом деле взяла много. И на синтезе она там, на одном синтезе прожила, Кутхуми ей в кабинете развернул синтез, и она расшифровала, что ага, взяла больше. Поэтому мы всегда говорим, удваивать, учетверять энергопотенциал можно. Другой вопрос, что если ты удвоил, учетверил, значит вдвое, вчетверо больше надо будет реализовать. И все. Удваивать можно. Только ты увидь обратный процесс. Что тебе нужно будет и отдавать. Отдавать не в смысле деньгами отдавать. В смысле реализация тогда у тебя усиляется в 2 или в 4 раза. Значит, ускоряется темп и глубина твоего развития. Соответственно, тебе нужно перестроиться будет по скорости в 4 раза. Перестроиться нужно будет по огню. Степень огня должна 4-4-кратно углубиться. Степень синтеза тебе нужно усилить. То есть идет усиление в 4 раза по всем статьям. Потому что энергопотенциал – это заряд отца. Если по-простому, что такое энергопотенциал? Это заряд отца. И когда ты сдаешь энергопотенциал, тебя перезаряжает отец на новые возможности. А представь, что такое заряд отца. Если ты не можешь этот заряд выдержать, он тебя разрушает изнутри. И самый простой процесс, как это увидеть, ты начинаешь изнутри просто, тебя начинает тянуть, таскать в разные стороны, тебя начинает изнутри просто рвать. От того потенциала, который ты просто не по плечу. Если такое происходит, выйти к отцу, попросить прощения и сдать запрошенный потенциал, восстановив предыдущий. И попросить огня и условия на то, чтобы выработать предыдущее. И только потом, через какое-то время, его снова удвоить. Поэтому с потенциалом нужно уметь правильно работать. Почему мы бьемся в систему энергопотенциала, и так серьезно и жестко остраивая по этой системе. Потому что энергопотенциал – это заряд. Не туда направишь, не с той мыслью его отправишь, не то подумаешь. Этот заряд прилетит в одно место, как бумеранг. И так тебя взгреет, что ты потом не знаешь, за что хвататься. Почему? Просто заряд, в данном случае я говорю про заряд энергопотенциала, но представьте, что весь синтез и вся философия синтеза строится на зарядах отца. Все, что нам на синтезе направляют, это заряд отца. Заряд нас заряжает отец разными условиями. И если мы просто внутренне не умеем этими зарядами пользоваться, этот заряд начинает нас изнутри сначала очень сильно активировать. Потом, если мы не активировались, начинает сильно рвать изнутри. И нам становится неприятно от этого. Потом мы говорим, вот я вышел, практику сделал и заболел. Потом я вышел, практику сделал, и что-то у меня там начало болеть. Не было проблем, а тут проблемы появились. А ты уверен, что ты заряд, который стяжаешь, усваиваешь? Вот здесь как раз и важно отслеживать реакцию своего внутреннего мира на заряд, который ты стяжаешь. А твой внутренний мир берет этот заряд? А если не берет, что тогда ты его в себя впихиваешь? Мы всегда говорим каждому по способностям и по подготовке. Да, есть потенциал, есть пути. Мы видим рядом с нами служащие, которые идут путями более высокими, более глубокими. У них свой потенциал. Но они этот заряд выдерживают. Потому что они доподготовили свой внутренний мир, чтобы этот заряд пропускать сквозь себя. Это то же самое, как электростанция. Если у нее нет мощности пропускать заряд определенного количества там ватт, то она его не пропустит, она просто сломается от этого заряда. Взорвется, сгорит. Потому что любая электростанция подточена под определенный заряд. Но это мы все знаем. Если заряд придет побольше, то она сгорит. Сгорит или просто, ну, называется, восстановление вообще не подлежит. Точно так же и здесь. Для каждого из нас есть своя степень заряда, которая направляет нам отец. Отец очень жестко это отслеживает. И не направляет заряд больше, чем ты можешь взять. Но иногда мы же сами просим. Мы выходим и просим. Мне надо больше. Помните, хочу, 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 еще, еще, еще и побольше, да? Как это в сказке в одной, да? Хочу, 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 и это хочу, и это хочу. Так и здесь. И мы очень часто выходим, не понимая, что мы этот заряд не выдержим. Но ты ж попросил. И отец сначала зафиксировал защиту и тебе не дал, потому что, ну, нечем тебе брать. Он говорит, а что защиту фиксировать? Раз он так сильно хочет, набери. Посмотрим, как ты с ним справишься. И в итоге нас бывает иногда заряд просто разрывает изнутри, а мы не понимаем от чего. Просто потому, что взял больше, чем можешь усвоить. Поэтому система энергопотенциала у нас очень жестко отслеживается во всех домах, и мы не разрешаем в нее вносить изменения никакие. Просят везде, везде просят сделать скидку, сделать, если семья ходит, сделать поменьше, пенсионерам скидки, студентам скидки, детям скидки, ну и так далее. Но отец жестко говорит, есть стандарт. На чем основан стандарт? Я объясню. Есть четкая цифра заряда отца, который человек способен усвоить номер определенного синтеза. Если этот заряд не додать, то ты уйдешь как недотушенный овощ. Ну, на самом деле, недоделанный. В данном случае отец не хочет взращивать уродов. Он взращивает человека. Поэтому отслеживается очень жестко, чтобы этот стандарт исполнялся. Если ты его не исполнил сам, а тебе говорили, что надо, это уже твоя свобода воли. Хочешь недозаряженным ходить – ходи. Но есть стандарт. И любой, и тот стандарт, который просчитан энергопотенциально, который опубликован в регламентах, это все просчитано с точки зрения усвоения физическим телом. Больше, ну, если больше сможешь, включай больше, да, потому что чем больше, тем быстрее усваиваешь. Но меньше этого не можем, потому что мы просто перестанем усваивать синтез. Перестанет усваивать один, второй, третий. В итоге этот синтез повиснет над планетой и будет душить человечество. Если говорить с точки зрения всех. Потому что мы же иногда смотрим только с точки зрения себя, что вот, ну, мне так неудобно, давайте поменяем. А ты посмотрел с точки зрения служения, а как удобно с точки зрения планеты? Потому что просчитываются эти цифры с точки зрения усвоения человечеством всей планеты. Если мы в одной группе скажем, а ладно, хорошо, давайте, в другой группе скажем, а ладно, хорошо, давайте, в итоге от неусвоения этот синтез повиснет, вот знаете, как утром смог над городом, если смотреть с высокого этажа, то висит над городом смог такой. Ну, он, правда, рассеивается в часов 5-6 утра. Ну, вот до этого времени висит. Далеко, правда. Им человек не дышит. Он как бы не попадает в зону его вот хождения. Но он же там есть. И он своей концентрацией давит в целом на среду города. Так и здесь. Люди не будут ощущать, что их давит что-то. Но оно там будет и в какой-то момент опустится. И задавит. А мы понимаем, что в свое время многие цивилизации пали на чем? Тоже Атлантиду вспомните. Любые цивилизации вспомните, они пали на чем? Неправильное использование материи. неправильное использование материи, неправильное использование того заряда, который им направил отец. Неправильно посчитали, неправильно применили, не туда направили, взорвались, рухнули. И когда мы отслеживаем систему, мы за систему энергопотенциала всегда, называется, будем стоять стражами, воинами, как угодно. У нас хоть что пусть летит, с этого мы не сдвинемся, потому что от этого зависит жизнь цивилизации. Если мы будем сдвигаться, если мы будем позволять разные вольности, в какой-то момент мы пойдем так же, как пала Атлантида. От того, что неправильно используем ресурс отца. Энергопотенциал, деньги – это ресурсы отца. Это не наши ресурсы, это ресурсы отца, которыми мы просто пользуемся. Которые нам даны вот на это воплощение или вот в эту эпоху, ну вот в рублях, там, в долларах, в евро. Тогда они были даны в других эквивалентах. А сейчас вот так. Поэтому, когда мы жестко отстраиваем по системе энергопотенциала и что-то разрешаем, что-то не разрешаем, но в большинстве случаев не разрешаем, то, что касается системы энергопотенциала, увидите за этим не только свой личный аспект, а аспект всего человечества. Потому что мы иногда не замечаем, что вот я немножко не то, я немножечко там меньше дал и так далее. Ну, ладно, не отразится. Но если всей команде позволить один раз... И в другой команде позволить один раз. А везде провоцируют и везде просят. Скидку сделать, понизить, урезать напополам. Мы говорим, режьте. Но только потом сами будете догонять. Ну, догонять этот заряд. Можно резать. Ну, главное, не сумму энергопотенциала за синтез, а энергопотенциала, который в дом. Можно резать, режьте хоть насколько. Только тогда выработка синтеза территорией и группой будет в разы медленнее. Потому что все же просчитано. Все эти цифры, они просчитаны, исходя из того, как команда возьмет синтез и как она его усвоит. Меньше, чуть-чуть меньше, она синтез-то возьмет, только усваивать будет в разы дольше. Ну а зачем нам усложнять этот процесс? Мы за экспресс-метод, чтобы быстрее восходить. У нас не так много времени, чтобы разработаться максимально глубоко. У каждого из нас свое время, но в целом, с точки зрения того поколения, да, и тех философов синтеза, которые это начинали, ну, не так уж и много времени. Понятно, будут подвижники, понятно, будут следующие, но вот все равно первые среди равных, им фиксируется совсем другой потенциал. Соответственно, нам нужно этот потенциал первых среди равных выработать в ноль. А выработка происходит в том числе через систему энергопотенциала. Если бы не система энергопотенциала, мы бы уже синтезы не восходили давно. Взорвались бы все команды. Просто потому, что не включался бы обмен зарядом отца. Поэтому все, что касается вот зарядов, все, что касается материи, это все очень жестко и четко отслеживается в иерархии. И ты можешь, конечно, схитрить, можешь, конечно, что-то сделать, но хуже делаешь только себе от этого, и все. Поэтому попробуйте, вот это служебный взгляд, вот это те знания, та философия синтеза, которой надо оперировать. Да, конечно же, я знаю что-то свое, или мне удобнее знать что-то другое. И мы очень часто видим, когда служащие пользуются теми знаниями, которыми им удобны. Соответственно, и оперируют на занятиях, и на советах теми знаниями, которые им удобны и выгодны. А нам нужно переключиться на философию синтеза. В философии синтеза там все знания, они универсальны. Там нет такого удобно, неудобно. Там просто есть стандарт отца, а там уже, как ты его воспринимаешь, твоя свобода воли. Но он от этого не поменяется. Потому что философия синтеза – это синтез мудрости разных стандартов отца. И в данном случае мудрость для того, чтобы этими стандартами применяться, но сам стандарт, он незыблем. У нас есть стандарты, которые незыблемы уже много лет. Они не сдвигаются. И мы не можем их сдвинуть, как бы многие ни просили. Потому что от этого зависит жизнь человечества. Сдвинем, гакнемся. Ну, просто опыт уже был. Зачем нам повторять опять? Вот это как раз те знания, которыми мы достигали сами. То есть в процессе восхождения синтезом на протяжении там, какого-то времени, там последних 20 лет, вот до этих всех процессов мы достигали сами. То есть, да, есть стандарт отца, но все эти тонкости, разные команды достигали сами, методом проб и ошибок. Да, были ошибки, да, и попадали целые команды, и отрабатывали целые команды. Но зато мы достигли этого знания, и это знание теперь становится стандартом. И вот задача как раз достигать тех знаний, которые идут из стандартов отца. И накапливать мудрость, чтобы эти стандарты применять вариативно к разным ситуациям жизни. Потому что проблема-то с чем? С вариативностью. Стандарт, он вот такой жесткий. И от нехватки мудрости мы не знаем, как его прицепить к той или иной ситуации. А мудрость – это как раз то, что делает стандарт мягким, податливым. И он начинает приобретать форму той ситуации, которую необходимо решить. Поэтому вот стандарт – это выражение синтеза, да? А вот как знание – это выражение мудрости. И в синтезе знаний у вас складывается мудрость, которая помогает вот этим стандартам, не меняясь в своей основе, быть пластичными под ту ситуацию, под те условия, в которых мы находимся. Поэтому вот эта четверица, она необходима. Без этого мы просто не сможем правильно применить стандарты синтеза. А любовью потом идет реализация. Мудростью мы этот стандарт пристраиваем. Волей мы стандарт принимаем. Волей отца мы стандарт принимаем. Мудростью мы стандарт пристраиваем, то есть адаптируем его. А любовью мы стандарт применяем конкретно на физике, реализуем его. Поэтому без этой четверицы никак не сможем. Стандарты идут из синтеза, потом включается воля, и мы именно волей принимаем стандарт отца. И проблема воли возникает потому, проблема с принятием стандартов отца иногда возникает потому, что мы живем своей волей. А наша воля не стыкуется по объемам со стандартами отца. Поэтому понятно, логично, что мы своей волей не принимаем некоторые стандарты. Или принимаем только то, что нам выгодно принимать, то, что нам понятно. Это нормально, потому что, ну, такая воля. И чтобы принимать стандарты отца и правильно их развертывать, нужно расширять волю. Нужно расширять объемы воли, чтобы было чем принимать стандарты отца. И уже в расширении воли развертывается соответствующий объем мудрости, который помогает тебе этот стандарт пристраивать, адаптировать, крутить его, делать его вот как пластилин. При этом в этой, понимаете, тонкость мудрости в том, что как бы ты ни перекрутил стандарт отца в мудрости, суть его не изменится. Суть стандарта не поменяется, но применимость уже будет совсем другой. А уже любовь на основании той мудрости, которую ты сложил, дает возможность примениться этим стандартам. Применение происходит любовью. Без любви ты никогда ничего не применишь. Ты можешь стандартами весь пышить. Ты можешь их снижать столько много, но пока любви нет, они неприменимы. Поэтому вот нужно научиться применимости любовью, да, адаптированности или вот этой вот многовариативности мудрости, принятию воли и, собственно, стяжанию стандартов синтеза. Потому что, ну, как минимум, для того, чтобы стандарт зафиксировать, его надо стяжать. Поэтому с точки зрения синтеза стандарты стяжаются. Поэтому синтезом стандарты стяжаются, то есть стягиваются в нас. Он стянулся и начинает приниматься нашими частями по объему той воли, которую мы накопили. Воля маленькая, мы принимаем только часть стандарта или какой-то его процент. Или, грубо говоря, тут принял, делал шаг, ну, уже не принимаю. Ну, вот у меня воля по-другому зазвучала, не хочется мне сегодня так. И мы очень часто в случаях отслеживаем, что принимал, а потом вдруг, ну, вот сегодня я не хочу. Вот сегодня у него воля по-другому заиграла, другой контраст воли включился, и у него стандарт по-другому зазвучал. Потом дальше эта воля, ты этой воли принимаешь, а естественно, у тебя, ну, у нас сегодня с цифрами прям хорошая идет аналогия, да? Если у тебя 100% синтеза, или сотня синтеза, да, то это по закону иерархии, конечно же, хорошо, когда везде по 100. Хорошо, когда везде по 100. Но реально получается, что синтеза больше, воли чуть-чуть поменьше. Мудрости еще чуть-чуть меньше, потому что воля развертывается на объем синтеза, который ты усваиваешь. А это значит, как минимум, в два раза, наверное, меньше. Соответственно, мудрость еще меньше. И любовь у нас остается вот такая, малепуська называется. И туда даже не применишь. Поэтому, конечно же, у нас не хватает любви, потому что, извините, ну как этим объемом применишь объем синтеза? Никак. Поэтому мы мучимся с тем, что применить иногда не можем. Синтеза много, мы его применить не можем. Так, а любви у тебя какой объем? Если у тебя вот 5% любви или, я не знаю, там, 5 объемов любви, как ты можешь 100% синтеза применить этими 5% любви? Никак. Поэтому и философия синтеза предполагает выравнивание этих процессов. Когда у тебя везде становится равностно 100% синтеза, 100% или по 25%, если 100% разделить, то по 25%. И всегда держаться вот этого баланса. Но это ведь так сложно. Сами же понимаете, что в жизни этот баланс выдерживать максимально сложно. Для этого нам даны здания, в которых сложено стандартам отца сохранять баланс этой четверицы. Все наши дома работают на то, чтобы сохранять баланс любви, мудрости, воли и синтеза в человеке. Если в домах мы не бываем, ну, эта концентрация становится все меньше и меньше и меньше и меньше. И в итоге ты синтез берешь, синтез так и так у нас происходит, потому что мы на синтезы ходим. Поэтому синтез мы берем, а воли, мудрости, уж тем более любви, чтобы дотащить это до физики, просто не хватает. И у нас очень часто, вы даже сами выйдете и посмотрите, у вас в домах четвертый этаж искрит, светлый, третий потусклее, второй еще тусклее, а на первом вообще как в подвале иногда. Темно-темно. А надо, чтобы везде было светло. И вы, когда мы сейчас преображали, у вас как раз здания засияли. И все этажи должны равностно сиять. То есть объем любви, мудрости, воли и синтеза всегда должен быть в равностности. И дома отца, и вообще дом отца, как принцип развития человека новой эпохи, это и есть то место, где человек всегда в гармонии. И дом отца – это то выражение, которое поддерживает гармонию и синтез человека. Баланс всего во всем. Чтобы человек всегда был вот в этой шуньяте, вот в этой центровке, когда всего хватает, все есть, все необходимое есть. И любви достаточно, и мудрости достаточно, и воли достаточно, и синтеза достаточно. Пусть не 100%, но везде по 10 зато, например. И всего достаточно, и ты в равностности живешь. Поэтому новая эпоха отличается кардинально от предыдущей эпохи, что в предыдущей эпохе нам надо было это достигать. То есть нам нужно было достигать любовь самостоятельно, снизу вверх мы шли, достигать мудрость самостоятельно, достигать волю. Ну, а синтез уже, мы об этом не говорили, мы тогда достигали огонь, или огни, да, пламя. То есть мы должны были это все достигать. А новая эпоха, она принципиально и кардинально поменяла взгляд на жизнь человека. Просто завершила все процессы достижения, когда мы это накапливали трудами, преодолениями, это стяжали. Ну, то есть стягивали с собой, да? И новая эпоха, поэтому она для некоторых очень шоковая. Никто не понимает ее. Или если начинают понимать, то удивляются, насколько это просто, но при этом сложно одновременно. Потому что дом отца, который зафиксировался в новой эпохе, он завершил все предыдущие условия достижений, преодолений, которыми когда-то шел человек, и просто зафиксировал его в балансе. И для дома отца главный стандарт – человек совершенный. Все. И таким образом, через фиксацию дома отца и совершенного человека в нем, завершены все скитания, мытарства, кармы и все остальные состояния, которыми человек накапливал вот эту четверицу. Все вот эти виды кармы, дхармы, скитания, бедствования, я не знаю, там, хождение по мукам, войны и разные условия, все это было для того, чтобы эту четверицу накопить. Просто в разный период времени накапливались разные условия. И вот новая эпоха, поэтому она объявлена эпохой синтеза, потому что наконец-то четвертое звено зафиксировалось. А раз зафиксировалось, значит дом отца в полные права включается и фиксирует совершенному человеку полную гармонию. А что значит гармония? Это значит, когда все есть. Шок-то в том, мы-то привыкли, что этого нет. Это надо достигнуть, это надо получить. Нужно, я не знаю, там, сломать руки, ноги, тело переработать, но заработать. И шок в том, что отец говорит, все есть, а мы это принять не можем. И самое главное, я бы сказала, парадигмальная проблема философии синтеза будет в том, что человек элементарно не сможет принять, что у него все есть. Шок в этом.
Да я не верю.
Это как раз шок. Это вот, вы помните, есть такое выражение «культурный шок». Культурный шок, который происходит у человека. Вот культурный шок как раз философии синтеза будет заключаться в том, что человек не сможет даже в какой-то степени принять, что у него все есть. Кто примет, будет восходить, будет двигаться, идти вперед. Кто не примет, тот будет стоять на месте и барахтаться на одном месте. Потому что вот и в данном случае это стандарт отца. Это то, что недвижимо, это то, что утверждено отцом, и по-другому уже быть не может. И этим отец завершил все предыдущие эпохи скитаний, мытарств, страданий, преодолений, плаканий, там, скольких-то кругов ада. Все это определено одним стандартом дома отца, в котором весь синтез. А там есть все. Если ты вошел в дом отца, у тебя есть все. Говорить о том, что у тебя чего-то нет, даже непозволительно, потому что в доме отца есть все. В этом-то как раз и шок. И человек-то по привычке считает, что так, этого не хватает, этого нет, а в доме отца есть все. И как так? Вроде бы как ты привык-то достигать, потому что у тебя этого нет, а в доме отца уже это есть. И задача только сделать шаг и туда войти. Все. Поэтому мы предлагаем философию синтеза сделать шаг и войти. Входишь, если включаешься в этот процесс. Ну, в данном случае вот здесь как раз и есть процесс смены знания. Когда ты меняешь свою философию синтеза, это как раз и есть мышление служащего. Мышление служащего и заключается в процессе, что в доме отца человек совершенен, у него есть все. Задача только подготовиться, чтобы взять. Вот в этом проблема, да. Потому что иногда
принять,
бывает...
что это твое.
А?
Принять, что это твое.
Да.
Да, понимаешь, я понимаю, я захожу в дом служения, я понимаю, что это все отца есть, но что это мое, я не понимаю.
Так это дом отца-то тебе выдан. Что значит, смотрите, нам дома отца выдает отец. Для чего? Считайте, ну это как раз микро и макрокосм, да? Вот у отца есть дом, у него все есть. И прообраз дома отца... Вот этого огромного дома отца нам выдают в виде дома.
И где это?
В виде домов, в виде домиков, которые у нас стоят в реальностях. И каждый дом – это микромир огромного дома изначального штающего отца, в котором есть все.
В семье воспитывали. Да, в семье все есть, но у этого ребенка ничего нет.
Перестраиваем свое мышление. Я вам еще раз говорю. Это все в мозгах. Ну как это еще объяснить? Это вот это мышление, слушай, я понимаю, я вам еще раз говорю, что это культурный шок. Это шок для наших мозгов. Мы так никогда не думали, мы так никогда не жили. И понятное дело, что воспитывали нас в других условиях. Что этого нет, это нельзя, а это запрещено. Понятное дело. Так в этом и прорыв культурный и цивилизационный, что человек примет себя в отце. И принимая себя в отце, ему откроются те возможности, которые он может просто вытянуть и взять. Вот в этом как раз и есть задача служащих в разных подразделениях, чтобы человеку вот это донести. Это и есть как раз задача, которую решаем мы как служащие. У нас очень сложная задача. Первым всегда сложно. Мы первые среди равных. Первым всегда сложно идти. Мы первые считаемся. Первым всегда идти сложно. И мы те первые, которые должны заложить такое мышление следующим служащим. И чтобы наши дети, внуки, правнуки, рождаясь, уже с этим пришли. Многие уже с этим приходят. У них вообще нет понимания того, что что-то не хватает. У них все есть, они в доме отца. Уже в глазах это звучит. Вот рождается ребеночек, ты его берешь на руки, а у него в глазах уже есть, что он в доме отца. И там какие-то проблемы твои, это твои проблемы. Я в доме отца, у меня все есть. И в какой-то степени эта наглость даже отторгает. И поэтому очень часто от нас шарахаются, как от служащих, как от философов синтеза. Потому что не могут принять наглость, для них это наглость, что все есть. А это не наглость, это стандарт отца. Мы ничего не нарушаем. Мы исполняем стандарт отца. Другой вопрос, самому позволить себе это и принять это вопрос твоего мышления. Перестраивай сферы мысли, перестраивай внутренний мир. Перестраивай, сейчас можно перестроить все. Все, что тебе закладывали в детстве, все, что тебя воспитывали, перестраивай. Накапливай огонь, плавь эти записи. Перестраивай и складывай мышление служащего. А для служащего... И служащий тогда успешен, когда он понимает, что он в доме отца, а раз я в доме отца, я могу все, и у меня есть все. И я ни о чем не забочусь вот так глубоко, как заботятся многие люди. Так если посмотришь, люди вокруг в постоянных заботах. У них смотришь, у них глаза озабочены всегда, круглосуточно, ежесекундно. Глаза озабочены проблемами. Когда ты понимаешь, что ты служишь в доме отца, у тебя тоже есть заботы, но служебные заботы. Они другого порядка, они другой степени, они другого качества. Они не цепляются за те состояния, которые есть в материи. Даже если ты когда хочешь их прицепить, они все равно не цепляются. Потому что они другого порядка. Это другие условия. Это порядок, извините, условия 3991 изначальной вышестоящей реальности. И единичка. Представьте, насколько порядков это больше. Конечно же, даже наше физическое тело иногда такой порядок условий принять не может. Но надо обучать, чтобы приняло. Вот это как раз и есть наше личное преодоление всех философий и знаний, которые у нас до этого накопились. И это и есть личное преодоление нашей омеги, той самой клеточки, в которой тебя заложил отец. В той клеточке, в которой записаны все условия. Это генетическое преодоление. Это даже не преодоление духа, это генетическое преодоление. Потому что это в генетике много воплощений, много поколений записывалось. Ты правильно сказала, меня воспитывали так, мне так говорили, потому что это в генетике записано. А преодолевая это, и как служащий, над этим работая в подразделениях, мы помогаем генетике человечества перестроиться на другое восприятие. Как раз на то, что ты в доме отца, и у тебя все есть. Это не значит, что ты вседозволенный, и тебе все можно. Это значит, что тебе можно ровно то, что записано в воле отца. А у каждого воля отца своя. И дом отца у каждого свой. И объем дома отца тоже каждого свой. У кого-то один объем дома отца, у кого-то другой объем дома отца. Поэтому попробуйте перестроить мышление. Вот сегодня в ночной подготовке прям попросить у отца поменять вам философский взгляд на это. Понимаете, вот для этого нужен философский взгляд. Вот когда с философами общаешься на эту тему, то они это легче воспринимают, потому что философия, в принципе, это мудрствование теми знаниями, которые обладает человечество. И когда философам об этом говоришь, они это воспринимают корректно и адекватно. Может быть, не до конца они это берут. Они не до конца этим проникаются, но они это воспринимают корректно. Почему? У них мозги умеют философствовать. А философия – это еще и закладывание стратегии, перспективы на много-много поколений вперед. Потому что мудрствование предполагает накопление мудрости и этого воплощения и на несколько тысячелетий вперед. Любая мудрость для этого накапливается. И вот представьте, сколько видов мудрости накопилось до нас, сколько ее было. И задача сейчас накопить избыток мудрости, философии и синтеза, чтобы переплавить все иные виды мудрости и помочь человечеству взойти. И осознать, что человечество совершенно в доме отца. Я понимаю, что на это потратится не год и не два, на это потратится множество десятилетий. Но от того, насколько мы глубоко в это включимся, зависит вот тот первый толчок. Помните, заряд же дается сначала же. Помните, любая энергия никогда не приходит ниоткуда и никогда не уходит бесследно. Вот представьте, мы та точка, с которой этот энергетический заряд отец отправляет. И вот как мы эту точку зарядим, с такой скоростью она и поедет. Поэтому, как у первых среди равных, у нас достаточно высокая миссия. Только мы ее не всегда осознаем. А надо. Попробуйте сегодня в ночной подготовке, прям, знаете, вот так раскрыть мозги. Вот прям раскрыть вот так коробочку свою. И туда это вместить. Даже если не вмещается, впихнуть. Впихнуть и распределить по своим частям. Потому что за этим будущее цивилизации человечества. И мы должны это хотя бы чуть-чуть чувствовать. Чувствовать мы будем это тогда, когда мы внутри этим насытимся. И вот я предлагаю вам насытиться. Вас уже начинает этим насыщать отец. Вы это сами проживаете. И сейчас идет насыщение этим отцом. Этим вас отцо, отец вас этим насыщает. Но один вопрос опять, что отец вас этим насыщает. А другой вопрос, когда ты сам этим насыщаешься, достигая это в совершенствовании своих мыслей и своих размышлений. Вот задача внутренней ночной подготовки этим насытиться, это, этим проникнуться, и чтобы во всех частях у вас это зазвучало.
Вот вроде понимаешь.
Вопрос непонимания. Понимание – это астрал. Понимание – это астрал, это наше чувственное. Когда мы говорим «я понимаю», это уже человеческое. Это уже человеческое восприятие. Служащий понимает, не понимает, он делает. Он исполняет, даже если не понимает. В этом парадокс служащего.
Просто, как говорится, фразу запомнил и иди.
Включаешься в это внутреннее. Я понимаю, естественно, человеческая природа будет сопротивляться. Потому что это, даже с точки зрения нашей физиологии, много, непонятно, недопустимо в какой-то степени. Конечно же, наша человеческая природа будет говорить, нет, я этого не могу. У меня это не получается, потому что я этим не жил, и много лет я вообще жил в другом. Что мне в это таскать? Чисто человечески, конечно же, понимаю, не понимаю, вижу, не вижу, расшифровываю, не расшифровываю, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Это все человеческое. А служащие, вот есть стандарт отца. И у служащего стандарт отца впечатывается в мозг и проникается по всем клеткам. И служащие этим действуют. Все. И в данном случае он пока действует этим, он не может. И может. У него получается и не получается. Но он понимает, что по-другому быть не может, что по-другому нельзя.
Вот и вот это нельзя. Как раз... Нельзя.
По-другому. Нельзя по-другому, да. Но в данном случае даже хотя бы осознание этого, это уже шаг вперед. Потому что для многих даже это стандарт не показатель. Есть много людей, когда об этом говоришь, есть много служащих даже, которым говоришь, для них это не показатель. У них какие-то свои показатели. Ну, свои показатели, ну, это свои показатели. Когда ты приходишь в дом отца, там включаются показатели отца. И твои показатели иерархизируются под показатели отца. И в данном случае это не, знаете как, не жесткая какая-то дисциплина. В данном случае это не жесткое какое-то отсутствие выбора или еще что-то, отсутствие свободы воли. Свободу воли отец не может отменить. Он предлагает вариант. Вот есть стандарт, есть условия, есть законы совершенства. Но на то они и законы совершенства, что они напрямую связаны с волей, которую ты сам изъявляешь. Если ты не изъявляешь волю совершенствовать, это совершенство никогда к тебе не прилипнет. Проблема в том, что законы совершенствования, они сами по себе построены на воле. Если человек не волей изъявляет это, законы совершенствования на него не работают. Так же, как эволюция. Если ты не изъявляешь волю взрастать, эволюция тебя не видит. Не видит. И мы видим процессы деградации. Эволюция в другую сторону, что же есть? Человек деградирует, перестает расти. Почему? Он просто не изъявляет волю для того, чтобы развиваться. Ну, он не хочет. Не хочет, не желает. Воли нет. А раз воли нет, ну, значит, эволюция тебя не касается. Тебя касаются другие процессы. И человек просто идет в другую сторону. Это тоже движение, но в другую сторону. Тоже движение, ну, в минус, можно сказать. В минус, туда. Обратно, в минус. Поэтому пока, и поэтому, когда мы хотим там что-то доказать человеку, пытаться ему что-то разъяснить, вот пока волеизъявление, пока хотя бы немного воли у него не вспыхнет, почему в предыдущих эпохах у человека искали искру Божью? И если есть искра Божья, на эту искру направлялся определенный потенциал. И если у тебя искра Божья возжигалась, грубо говоря, даже тебе жизнь спасали, и ты шел дальше, следующее воплощение. Ну или просто восходил иерархически. Если искры Божьей не было, то тебе необходимо было ее наработать. Ты отрабатывал жизнью свою, чтобы наработать ее. Вот искра Божья, не зря ее назвали Божья, Божья как выражение воли. То есть искра воли, которой ты звучишь. Если она у тебя искрит, и если хотя бы немножечко у человека искрит воля на то, чтобы развиваться, то есть устремление, желание, мотив, как хотите называйте, тогда даже на это маленькое устремление, у человека бывает маленькое устремление, но оно есть, оно где-то там зиждется, оно где-то сияет. Даже на маленькое устремление отец направляет огонь, эволюцию, человек эволюционирует. Пусть медленно, пусть этот маленький объем, но он растет. А есть вариант, когда человек вообще не проявляет воли. Или говорит, а я просто не хочу, мне это не надо, мне все равно. И тогда эволюция проходит мимо. И это его выбор. И в данном случае стандарт отца есть, а он его просто не берет. Стандарт отца равен для всех. Вопрос твоего волеизъявления. Поэтому мы всегда говорим с самого первого синтеза, устремленному дается. Потому что если ты устремился, в твоем теле зазвучала искра воли, и на эту искру воли включаются законы совершенствования, на которых ты меняешься. Без искры воли законы совершенствования не срабатывают, и ты не совершенствуешься, ты не растешь. Сидишь на месте. Поэтому, когда спрашивают, а с чего начать, в иерархии вам всегда ответят, с устремления. Самый простой и самый верный ответ. Вот что бы вы ни начинали, у вас всегда должно быть устремление. Хоть какой-то поток звучания, искра воли на то, чтобы это сделать. Если даже этого не будет, совершенствование на это не включится. И ты, может быть, и будешь делать, но очень долго, медленно и безрезультатно. Просто потому, что твоей собственной воли на это нет. И сколько бы воли отец тебе не направлял, подобное притягивается к подобному. Воля отца притягивается только на волю в тебе. Если воли изъявления нет, на что притянуться воля отца? Не на что. Поэтому искали искру Божью, искру воли в человеке, потому что если есть хотя бы маленькая искорка, на нее могут притянуться хотя бы маленькая искорка воли отца. И в синтезе этих двух, там где двое во имя мое, происходит вспышка, и человек меняется. Хотя бы чуть-чуть. Если воли нет, не на что притянуться воле отца, человек не меняется. И веками живет в этом состоянии. А потом просто, помните, называют канул в лету. Канул в лету – это как раз когда воли нет, и ты в вечном покое. Вечный покой. Помните, как мастера в Маргарите в булгаковском романе мастера наказали вечным покоем? Он волю не изъявил в нужный момент. Его наказали вечным покоем. Вечным отсутствием воли на его тело. Ну, это вечный покой, это, считайте, вечная мумия. Лежишь и не двигаешься. И для человека нет страшнее, когда он лежит и не двигается. Хотя при этом, помните те самые страшные кошмары во сне? Когда ты хочешь кричать, а не кричишь. Хочешь бежать, а не бежишь. А представьте так века. Мы пугаемся, когда нам 15 минут это снится ночью. Мы просыпаемся в холодном поту от того, что это просто немыслимо. Что я хочу крикнуть, а не кричишь. А представьте так тысячелетия. Хочешь крикнуть, а не кричишь. Хочешь двигаться, а не движешься. Вот он, вечный покой. И поэтому, когда говорят, покой нам только снится, это очень верное высказывание иерархически. Слава Отцу, что оно нереально с нами, а только снится иногда. Потому что покой, он вот таким образом разворачивается. Не то, что даже деградация, а не движение. Знаете, вот есть деградация, есть эволюция. Деградация – это движение, просто в другую сторону. Эволюция – это тоже движение к Отцу. А есть недвижение, просто точка, молчание, недеяние, ничего. Даже не вниз, просто никакого движения.
Мертвый.
Даже не мертвый. Мертвый это тоже движение, понимаешь? Мертвый это тоже воля. А ты
ничего.
Это страшно.
Ну, человек не в коме, а мозги работают, а тело не двигается.
Ну, это да, типа такого, да.
Импульсов нет.
Да. Мозги-то есть, а воли нет. Это как в коме, да? Примерно такое состояние.
А сознание?
Ну, в веках. Представьте.
Ну, в коме ты еще и не видишь.
Не, и не слышишь, и не видишь. А здесь осознание есть, что...
Идем в практику. О, кома, да? А в обратную сторону, представьте, амок.
Амок.
То есть амок бы. Амок бы, да не смог. Вот и все. Вот оно и пожалуйста. Священные слова читаются с двух сторон. Любые слова, даже не священные, все слова читаются с двух сторон. Поэтому все слова нужно учиться. Это, кстати говоря, тоже мышление философа синтеза. Учиться читать слова с двух сторон и увидеть смысл не только с одной стороны, но и с обратной стороны, вне зависимости от того, какое слово это, откуда оно произошло. Это тоже мышление философа синтеза. Тоже нужно ему этому учиться. Но это легко, это, знаете, это попереворачивать разные слова. И просто посмотреть разные значения. Иногда не хватает знаний, чтобы какие-то значения...
Аминь тогда как?
Слова... А?
Аминь. Нима?
В данном случае аминь, оно синтезирует в себе перевод другой. То есть есть слова, которые производные других иностранных слов. И аминь это, по-моему, не помню какой,
конец.
Не арабский, какой-то другой язык, который переводится, да будет так. Да. И вот когда есть перевод, то значение углубляется в перевод носителя языка. То есть значение главное – это носитель языка. И любое иностранное слово, которое вы возьмете, то главное значение, то есть вы прочитаете, первое значение, которое сработает, это значение, заложенное в носителе языка, то есть в производном языка. А то, что на русский мы так произносим, это уже второе значение. Но срабатывает первое, которое закладывали вот в этом языке, первоисточники. В этом слове, в слове «аминь» закладывались первоисточники, да будет так. Точка молитвы. Печать, решение, что будет так. А аминь – это уже сокращенное выражение, которое во второе выражение, ну, как бы во вторую очередь включается. Когда мы говорим аминь, первое, что звучит в материи, да будет так. А аминь – это просто оформление. А материя реагирует на фразу «да будет так». Носителя, первоисточника языка, с которого это слово зафиксировано. Забыла на какой? Аравийский? Какой-то аравийский или еще какой-то. Ну, с алфавитом вы сами разберетесь. Я еще раз вам могу сказать, что все слова, которые мы видим, они кажутся простыми. И кажутся, ну вот, туда-сюда покрутил и все значение увидел. А в данном случае каждая буква включает свое значение, каждый слог включает свое значение. И иногда это совсем не то, что в нашем знании понятно. И нам кажется, что с другой стороны прочитал какое-то не очень слово или какое-то слово непонятное. А когда ты входишь и в иерархии, есть же алфавит, есть целое управление синтеза алфавита. Когда ты выходишь и общаешься с аватарами алфавита, то оказывается слова, которые нам привычны, и мы ими всегда применяемся, там «привет», «пока» и так далее, они несут в себе иерархически немного другое значение и по-другому звучат. Как по-другому звучат? Ну, это каждому слову. Каждому нужно индивидуально алфавитом осваиваться. То есть не смотрите на это линейно, я вот к чему. Не нужно думать, что это линейно, перевернул слово и вот и все. И подумал. Это не линейный процесс, это многомерный процесс. Любое слово, любой знак, любой символ, он многомерен. И если физически он звучит так, ты вышел в пятую реальность, оно уже звучит по-другому, потому что там как минимум другая мерность.
Следующая реальность.
Другая. Да. Вот и все. И получается вот опять же вот этот вот процесс матрешки, как одно слово раскрывается в каждой реальности, исходя из многообразия мерностей в этой реальности. Это тоже глубина алфавита, которую мы не всегда знаем. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Возжигаемся синтезом всех предыдущих практик, тренингов и миракля. Возжигаем практику, зафиксированную каждому из нас на 2 дня. Синтезируемся с изначально вычитающими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Возжигаясь их огнем, переходим в зал и подставьте синтеза Эвдива. 4032, изначально вычитающий реальностный. Развертываемся пред изначально вычитающими аватарами синтеза Кутхуми Фаин в форме ипостаси 26-го синтеза изначально вычитающего отца. И стяжаем каждому из нас синтез синтеза изначально вычитающего отца. Прося направить условия на преображение всего объема знаний и парадигм каждого из нас, накопленных в веках, на новые условия формирования изначального считающего знания человека, изначального считающего отца, в совершенстве омеги. И проникаясь, стяжаем условия преображения и стяжания омеги человека, изначального считающего отца, с условием преображения из всех предыдущих форм, стандартов, в 4096-ричную синтезом изначального считающего отца. И проникаясь, углубляясь синтез синтезом изначального считающего отца, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца 4097, изначально вышестоящий реальностный, продолжая развертывать магнитность аватаров синтеза Кутхуми Фаин в зале отца, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление, стяжание и освоение изначально вышестоящего знания человека, изначально вышестоящего отца физически собою, каждому из нас и синтезом нас, с преображением всех предыдущих форм, видов, типов, формаций, знаний и парадигм, в веках, освоенных нами. И синтезируя сху изначально вышестоящего отца, мы стяжаем синтез опустошения знаниями с включением изначально вышестоящего знания человека, изначально вышестоящего отца каждому из нас. И вы стоите в зале отца, и максимально там ваше тело расслабьте, но при этом не теряя концентрацию. И буквально всей поверхностью тела, не только хум, не только там головой, а всем телом, опустошитесь теми знаниями, которые уже в вас устарели, не нужны, недееспособны и мешают вам развиваться. Вместе с этим отдайте, опустошитесь старыми, вечными, ненужными парадигмами, взглядами. Не нужно вспоминать, просто из тела они сами выходят. Волю направьте на это, то есть волеизъявление проявите пред отцом, и они просто сами из тела начнут выходить. Выходить они могут в форме разных текстов, в форме даже книг, в форме каких-то больших крупных структур, в форме разных чертежей, в форме разных сфер, макетов. То есть прям предметы могут выходить из вас. И это нормально. Типы книг могут выходить, свитки могут выходить, какие-то модели. Даже, возможно, какие-то технические устройства. Не пугайтесь, в зале отца просто все оформляется, поэтому все знания, которые выходят, они оформлены таким образом. И синтезируя ум изначального считающего отца, мы стяжаем каждому из нас изначального считающее знание человека, изначального считающего отца. И теперь, опустошившись, заполняемся новым знанием человека от отца. И в вас входят новые изначального считающие знания, как некий синтез отца. Видится это как синтез. Синтез как поток, который тоже расходится по всему телу. Проживается как некое такое поле очень плотное. Или как некая волна, которая охватывает все тело. И возжигаясь, мы синтезируемся с хум изначального считающего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием. Омеги 4096 шестеричные. Синтеза изначального считающего отца, преобразив все предыдущие формы, стандарты и виды омеги в каждом из нас, и синтезируя схум изначального считающего отца, мы стяжаем 4096 шестеричную омегу синтеза изначального считающего отца, и, возжигаясь, развертываемся ею. И синтезируя схум изначально считающего отца, стяжаем синтез 4096-ричной омеги синтеза изначального считающего отца в преображении генетики синтеза человека изначального считающего отца в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь, синтезируя схум изначального считающего отца, мы стяжаем синтез 4096 совершенств омеги человека изначального считающего отца каждому из нас, синтезу нас с нами, и проникаясь развертываемся синтезом совершенств омеги в каждом из нас. И проживите развертывание совершенств в каждом. Проживается это как некое витие внутри тела. В зале отца внутри тела как некое витие, движение огня. Вязь, если хотите, как некое такое закручивание разных видов синтеза и огня, как записывание текста. И синтезируя схуму изначального шестающего отца, стяжаем синтез изначального шестающего отца и преображаемся им. Благодарим изначального шестающего отца. Благодарим изначального шестающих аватаров синтеза Кутхум и Фаин. Возвращаемся в физическую реальность. И в физическом теле развертываем 4096-ричную омегу синтеза изначального шестающего отца. И проживите физически развертывание вития совершенств омеги в каждом из нас. Я сжигаюсь, преображаюсь. Я манирую все стяженное, возожженное, обозначаю шатающий дом, обозначаю шатающего отца. Я манирую им все стяженное, возожженное, в подразделении в Дива. 3991, изначально вышитающий реальности Омск с филиалами. И эманируем в дива каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Вот мы сейчас сжали 4096 личную омегу, омегу человека. Что такое омега? Прежде всего, омега – это та часть, ну, у нас по-разному есть восприятие, и в основном омегу мы воспринимаем как некую клеточку, в которой записывается там вся информация человека. С одной стороны, да, это правильно, потому что через омегу фиксируется генетика человека. Но с точки зрения некоторых уточнений стандартов, уже после съезда и последних распоряжений, мы начинаем видеть, что омега уточнилась, и это не просто генетика и некая информация, которая записана в человека, а именно через омегу фиксируются все знания, которыми обладает человечество, в принципе. Если раньше мы это называли некой информацией, которая меняет генетику человечества, которая влияет на следующее поколение, то сейчас, оказывается, на генетику человека влияет тот объем знаний, который он достигает в течение своей жизни, и тот объем знаний, который он передает дальше. Поэтому сейчас особенное внимание в последнее время уделяется как раз развитию института семьи, ну, на планете, если посмотреть, и вообще в России у нас особенно уделяется внимание развитию института семьи, особенно если говорить о том, что из поколения в поколение нужно передавать определенные традиции, ценности, которые, в общем-то, и развивают состояние, ну, как многие называют, в дальнейшем состояние патриотизма у следующих поколений. А что это такое? Это как раз и передача того опыта знаний, который рождается в той или иной семье. И оказывается, именно через омегу и через межомежные взаимодействия есть такое понятие. То есть, когда мы омегами взаимодействуем, мы за счет вот этого слияния омежными выражениями, слияниями совершенств, обмениваясь знаниями, мы, как бы обмениваясь этими знаниями, обогащаем генетическую составляющую каждого из нас через знания, которыми мы которыми мы осваиваем. И достигая новых знаний, мы взрастаем еще глубже. Но дело в том, что сама по себе эволюция генетики человека раньше заключалось в том, чтобы просто владеть определенным объемом знаний. Ну, то есть, вот есть знания, и, в принципе, мы как-то давно уже этот стандарт был, и мы давно об этом говорим, что, в принципе, человека делает знания. То есть, то, что он знает, то, чем он образован, то, что он впитывает, то, чем он насыщается. Ну, собственно, ты то, да, что ты читаешь, что ты из себя представляешь. Но теперь это расширилось. И не зря мы начали сегодня именно не просто с использования тех знаний, которые уже есть, а с формированием новых знаний, с достижением новых знаний. Так вот, если раньше генетика человека взрастала просто на объеме знаний, которые накапливаются в человечестве, то сейчас генетика человека меняется, взрастает и углубляется, соответственно, эволюционирует на основе тех достижений знаний, которые складывает человек. То есть не просто знания, которые я дублирую и транслирую с поколения в поколение, а то знание, которое я лично достиг, я лично сгенерировал, я лично сотворил, И именно вот это сотворенное знание преображает мою генетику и в дальнейшем генетику следующих поколений. Поэтому у нас не так давно включился стандарт творящего синтеза. А что такое творящий синтез? Это когда ты умеешь творить синтезом, то есть сотворять, в том числе знания, синтезом изначального считающего отца. И не зря у нас включились условия совершенств частей 17 по 32 синтез. Это совершенные части. То есть это те объемы совершенств, которые нам фиксирует отец. А что такое совершенство? Ну, с точки зрения омеги, это совершенные знания, которые синтезируют наша омега от отца. И именно вот этими совершенными знаниями, которые нас наделяет отец, или которые мы сами достигаем в синтезе с отцом, потом и становятся базой для следующих поколений. Поэтому очень важно не просто транслировать тот объем знаний, который был уже до этого. Потому что транслируя, человек не взрастает, а просто пользуется уже существующим. Взрастание и эволюция человека включается тогда, когда человек смог достигнуть нового знания и передать это достигнутое знание дальше. Следующий человек взял это знание, углубил, достиг дальше. И таким образом происходит взращивание и эволюционирование человека на уровне генетики. Ну, то есть раньше у нас этого не было в стандартах синтеза, мы об этом не говорили. И раньше у нас омега воспринималась просто как клеточка от отца. С одной стороны, это правильно. Но нам нужно увидеть, что за омегой стоит больше, за омегой стоит генетика, соответственно, генофонд всего человечества. И вот генофонд и фонд – это как раз фонд тех достиженных знаний, который достиженное тоже звучит двояко. Достиженное, то есть то, что я стяжал и достиг. Как бы я это и стяжал, и достиг одновременно. Потому что ведь стяжать знания – это ведь тоже достигнуть. Не каждый человек может стяжать знания. Стяжать. Потому что, ну, кто-то вообще даже не знает, что это такое. А у кого-то это складывается. Ну, например, мы с вами восходим синтезом. И на философии синтеза отец дает возможность человеку стяжать знания, то есть начать достигать знания самостоятельно напрямую от отца. И даже каждый из нас, стоя в практике, да, мы идем командой, но каждый из нас стоит один на один с отцом и достигает один на один с отцом. И вот этот процесс достижения новых знаний, которые мы складываем в философии синтеза, потом расширяет нашу генетику, расширяет нашу омегу. И вот этот объем знаний, переходя в следующее поколение, обогащает следующее поколение и идет условие, ну как витие, на то, чтобы следующее поколение знало в несколько раз больше или в два раза больше. По качеству, не по количеству знаний, а по концентрации, по степени достижимости этих знаний. Поэтому если мы раньше считали, что, ну, понятно, что генетика – это информация, определенный код, в котором записаны те или иные характеристики. Если углубиться даже там биологически, то более-менее мы понимаем, что в себя включает генетика, и то она не до конца изучена. Но если мы смотрим с точки зрения дома отца, то для дома отца генетика – это тот набор знаний, который достигает человек, не только родившись, а уже в процессе жизни. И больше всего по знаниям у нас восприятие какое? Что генетически человек рождается, и она у него в процессе жизни никак не меняется. Ну, то есть генетика включается, и все, и она никак не меняется. Но именно с точки зрения совершенства омеги мы увидели, что, оказывается, генетику можно сдвигать на основании тех достигнутых тобою знаний, новых. А что такое новое знание? Ну, чтобы понять, что это сложный процесс, и просто так это не преображается, новое знание предполагает знание, которого до тебя не было на планете. Да.
А вот если мы уже отражали, как мы свои знания можем
передать? Отражали.
Все, дети наши уже родились.
В данном случае это уже служение человечеству. То есть, когда ты, ну понятно, ты родил уже своих детей, да, но ты же переходишь в путь. Смотрите, я, например, дочь. Входя в путь матери, я рождаю детей, а потом я переключаюсь опять в путь дочери и начинаю служить отцу. И вы находитесь сейчас в момент, ну в том моменте, когда вы являетесь дочь, путь дочери, и вы путем дочери служите отцу. А служа отцу, Вы вырабатываете это, понятно, для себя и для всего человечества.
А можно еще подтвердить то, что изменяясь сама, ты изменяешь свое состояние, и твой ребенок, получая твои эманации, также меняется. Вот просто я по своему ребенку знаю, то есть у него были вредные привычки, у него были мои повадки и так далее. Но меняюсь я, и меняется он. Занимаясь синтезом.
Нам нужно увидеть, что любая мать, так же, как и у мужчины. Мужчина, рождаясь, являет путь сына. Входя в отцовство, он выражает путь отца. Как только ребенку исполняется там 18 лет, в этот момент нормальный человек должен переключиться обратно в путь сына. И тогда идет следующая реализация. Нет, если у него нет следующего ребенка, если несколько детей, то понятно, путь отца продолжается. Но как только ты реализовал путь отца, вот это как раз и есть та закольцовка. Человек должен снова вернуться в путь сына, и это уже служение отцу. Женщина должна вернуться в путь дочери, и это уже служение отцу. Соответственно, и то, что ты нарабатываешь генетически, это служение отцу, и уже отец это распределяет по человечеству так, как это необходимо. Просто есть проблема, что мы иногда остаемся в мамкинских и отцовских путях. Ну, то есть, мы уже воспитали. Мы, я когда говорю «мы», там многие говорят, да ты, малявка, что ты говоришь, у тебя там детей. В этом воплощении не было, нету пока. Но это не значит, что не было в предыдущих. В духе все записано. Поэтому, когда там я это говорю на синтезах, и на меня так напрягаются, что, мол, ну как ты можешь знать, ты же не рожала. В этом воплощении да. Но это не значит, что в духе у меня это не записано. Поэтому, когда происходит процесс реализации женщины матерью, а мужчины отцом, то главное не застрять в материнстве. Особенно если дети твои уже выросли, а они уже стали самостоятельными. И есть процесс, когда женщина застревает в материнстве. И застревая в материнстве, она не дает свободного развития ребенку, потому что она, застревая в материнстве, держит в материнской среде своих детей, да, один вариант, и, соответственно, сама не взрастает, потому что не перешла в путь дочери. И продолжает служить детям, хотя это им не надо уже в какой-то степени, забывая о том, что уже пора служить отцу. Это следующий этап. И именно женщина омоложается, да, омолаживается в определенном возрасте, когда она находит путь дочери. Когда она входит в путь дочери, происходит процесс, когда женщина даже уже в определенном возрасте золотом омолаживается. И омоложение организма происходит не за счет того, что там она, ну, там, чем-то там пользуется или что-то делает, а за счет того, что она реализует путь дочери. То есть входит в первозданность совершенств, которые изначально заложил отец в ее дочеринский потенциал. Поэтому очень важно не остаться в мамкинском пути, а перейти в путь дочери. Когда ты переходишь в путь дочери, ты начинаешь уже служить отцу. И чем глубже ты служишь отцу, тем легче идти твоим детям по жизни. Потому что включается процесс чего? Ты уходишь в горизонталь, ой, в смысле вертикаль, а детям легче реализоваться в горизонтали. Пока ты в горизонтали, препятствия. Ты им мешаешь. Они не знают, как развернуться, потому что включается твой материнский аспект. Поэтому очень важно матери и отцу вовремя ретироваться, перейдя в новый путь. Как только... Просто это уже неоднократно мы замечали, когда родители успевают и вот в этот момент ловят и переходят в путь реализации дочерью и сыном, ну, то есть в путь реализации своих планов. Своих планов, там, живут, вот, да, у них есть дети, но они уже настолько дочери и сыновья, что они уже не мама и папа. И вот мы уже заметили такую тенденцию. Чем глубже родители, там, у взрослых детей служат отцу, именно отцу выстраивают эту вертикаль, тем легче и намного успешнее развиваются их дети. Соответственно, и внуки, и правнуки, и так далее. Поэтому, когда спрашивают, а чем можно помочь моему сыну или моей дочери, которым уже за 30 или там за 40, я всегда говорю, служи отцу. Это единственное, чем ты можешь им помочь. Чем глубже ты войдешь в служение отцу и включишь вот эту вот линию вертикали, тем легче им будет реализовываться в материи здесь. И это самая лучшая поддержка, которая только может быть. И, и это точно так же для папы, точно так же для мамы.
Это как вот в монастыре уходили родители, да, или вот раньше было так, что и детям легче тогда?
Ну, в какой-то степени, потому да. Что все равно все же эти традиции, они же не просто откуда-то приходят, они же витают, их сканируют. Люди мудрые, люди знающие, они это сканируют, они это внедряют. Просто где-то это искажено, где-то это недодано, где-то это искривлено, где-то это прикрыто, где-то это не показано. Но в любом случае, да, есть еще, понимаете, еще возникает процесс какой? Что знаниями не всегда, почему-то в человечестве сложилась такая тенденция, что знаниями не хотят делиться. Для многих людей поделиться знаниями – это невыгодно. Ну, сейчас очень много знаний равны деньгам. Да. Поделиться знаниями – это значит поделиться деньгами, поделиться какой-то собственной выгодой. Это тогда, когда ты пользуешься уже готовыми знаниями. Тогда тебе не хочется их отдавать, потому что ты на них зарабатываешь деньги. А есть знания, которых нет на планете. Их нет. И никто еще ими не восходил.
Правильно сделали, что Адама и Евы из рая вон.
Это что, вопрос?
Это утверждение.
Это ремарка. Это решение, да? На самом деле, вот нужно увидеть этот процесс, что как раз идет включение новых знаний от отца. И наша задача как служащих достигнуть новых знаний, которых не было еще на планете. И главное, не стесняться эти новые знания публиковать. Публиковать, освещать, говорить о них. Потому что знаний-то и так уже много, а вот новых знаний, свежих знаний, их не хватает. И зная о том, что генетика или генетически человек восходит новыми знаниями, мы просто должны устремляться их вырабатывать для того, чтобы даже самому генетически постоянно взрастать и менять вообще среду планеты таким образом. Поэтому вот очень хороший вариант, когда спрашивают, а как помочь моим там детям и родным, служи отцу. Чем глубже входишь в это служение, будь то ты мужчина или женщина, тем легче тогда твоим детям восходить. И мы много раз видели, когда служащие пытаются держать своих детей, контролировать своих детей, анализировать их и держать их мертвой хваткой. Сами при этом не служат отцу, то есть названы служащие, глубоко не служат отцу. И чем они глубже искажают служение отца, тем сложнее восходить детям. Это вот закономерность, которая уже ни в одной семье мы увидели в Дива. И те служащие, которые смогли и отпустили детей, и просто вошли в служение отцу искренне, глубоко, у них и дети достигают результатов, и растут дальше, и их дети достигают результатов, и внуки достигают результатов, и успешная, самостоятельная, хорошая, нормальная семья взрастает. Пока ты держишь, получается, ты не там, не там. Ты включаешься в состояние двуличия. Ты вроде бы как служишь отцу и прислуживаешь своим детям, да? А вопрос, а где ты служишь? Не там и не там. И получается, что не там ты не в полноте. Не там ты не в полноте.
Там он берет огонь, а здесь он...
Естественно. Соответственно, там 50% и здесь 50%. А где же сотня? Нигде нет. Поэтому и происходит вот этот процесс, когда... У родителя взрослый ребенок за 30-40 лет не развивается. Живет просто рядышком.
Не работает.
Да, лежит просто рядышком. К сожалению, просто потому. И когда мы говорим, как помочь, глубже включайся в служение отцу. И только служением отцу, и только теми эманациями синтеза любви, мудрости и воли отца, которые ты будешь разворачивать, человек будет потихонечку меняться, пусть внутренне. Пусть глубоко, и внешне это никогда ты не заметишь, но внутри, по крайней мере, его генетика, пусть не на это воплощение, так на следующее вздохнет спокойно. ну, вздохнет, я имею в виду, ото сна.
Взрастет. Она,
да, взрастет, воспрянет ото сна, встанет и будет действовать. Поэтому в данном случае только такой процесс. И нужно учиться вот это проживать. И когда вот женщина или мужчина застревает в пути отцовства или материнства, переставая реализовывать себя как дочь или как сын отца, то и, соответственно, и сам застревает в развитии, сам начинает переставать реализовываться, и включаются вот эти все так называемые кризисы средних возрастов, кризисы там за 50. Все начинает возникать кризис. Кризис от нереализованности. А реализоваться взрослому человеку, когда уже дети выросли, да, можно, конечно, через внуков, но внуки — это уже, грубо говоря, совсем другой процесс. А реализоваться может взрослый человек за 50, там, за 60, только в отце. В отце, когда он служит. Поэтому, когда у нас многие говорят, вот что-то я поздно пришел в синтез. Вот раньше бы, лет в 15-20, еще не факт, кому легче и кому проще. И на самом деле, иногда настолько легко восходят служащие, которым за 50, потому что у них уже есть реализованный потенциал материнства и отцовства. Да? Нежели чем молодым людям, у которых еще это предстоит, и не факт, что еще это развернется, потому что условия служения могут быть разные. Поэтому в данном случае вот этот процесс, когда вы вошли в синтез, это процесс вовремя, своевременно. Вот нужно было сейчас, и нужно это принять. Вот нужно было войти сейчас. Не минутой раньше, не минутой позже, а именно сейчас. И нужно порадоваться тому, что многие люди и за всю жизнь в это не войдут. А вы вошли. Пусть позже, чем хотели, но всему свое время. Поэтому в данном случае нужно углубляться в служение отцу и прям входить в путь дочери, завершая все свое материнство и отцовство, какое бы оно ни было и чего бы оно ни касалось. Когда ты служишь отцу, все, ты уже дочь и сын. Ну, если, конечно, там не материнские и отцовские состояния, там и нет детей до 18 лет. Тогда, конечно же, у нас даже служащих, которые там, у нас есть материнский корпус в ИВДИВА, и служащие, которые выходят замуж или женятся, у них появляются дети, и на 3 года они уходят в материнский корпус. То есть их даже в столпе служащих нет, они находятся в материнском корпусе, потому что 3 года обязаны быть с ребенком. Служащих синтеза на 3 года при декрете снимают. Они не имеют права ездить по городам, им не разрешает отец. У нас это строго. Раньше 3 лет тебя не вернут. Вместо тебя ставят других служащих, потому что 3 года обязан работать с ребенком. Потом хоть скачи по всей планете. А 3 года вырабатывай, накапливай материнство, потому что материнство — это то состояние, которое и всей планете необходимо. Не только тебе, как матери, а вообще всей планете. Поэтому у нас есть материнский корпус, в котором сидят все наши мамы, и они там разрабатывают материнство. Ну, разные служащие, которые вошли в служение, потом женились или замуж вышли. И вот получилось у них, что они вошли в декрет. И 3 года разрабатывают материнский корпус. Они остаются служащими матерями у отца, но только они не фиксируются в столпе и не могут там вести синтез, если они вели синтез. Они служат. При этом на все занятия открыт доступ, они могут приходить на занятия, они могут даже иногда проходить синтез, если разрешит владыка. А так, в целом, они разрабатывают материнство.
А папы?
Папы нет. У пап нет таких.
Нет, никак нет.
У папы нет таких, да, преференций. Потому что, единственное, только сейчас, ну, вы знаете, как то, что вверху, то и внизу, да, все-таки иногда у нас мужчины берут декрет, даже физически. Берут, господи, отпуск по уходу за ребенком. Конечно же, если там мужчина один воспитывает ребенка, то понятное дело, что здесь по-другому рассматривается. Но у нас таких случаев не было просто. В ДИВА просто таких случаев не было, поэтому даже в основном у нас как бы полные семьи, которые женщина уходит в декрет, а мужчина продолжает служить. Да, и у нас есть такие пары, мужчина продолжает служить в доме, женщина в декрете. Наоборот, как-то не было. Ну, в смысле, что чтобы один мужчина, ну, как-то, ну, не было пока такого. Увидели? Вот это как раз процесс омеги. Вот за это омега отвечает. И вот та 4096-ричная омега, которую мы с вами стяжали, она преображает все наши записи омеги, предыдущие, которые были в нас, и включает в нас омегу уже 4096-частную. То есть через стяжание такой омеги закладывается генетика развития человека минимум 4096 частями. Понятное дело, что сразу же вот так это не перестроится, но капелька по капельке, постепенно генетика начнет перестраиваться на развитие человека уже другого порядка, другого качества и других частностей. Ну, через какое-то количество поколений мы увидим, как это будет действовать. Мы увидим, как это развернется на физике. При этом образ мы должны понимать, что образ и подобие человека, он там не поменяется в сторону какого-то другого, да. Он останется таким же примерно. Но только вот возникнут какие-то, возможно, изменения внешности, изменения, прежде всего, качества эманации человека, изменения его внутренней структуры, изменения, в данном случае здесь генетика же, она влияет на ткани человека, на костные ткани, на кожные ткани, на ткани органов, на то, из чего состоит человек внутри. Поэтому вот именно генетика, она постепенно начнет перестраивать работу наших органов на 4096-ричную систему. Потому что мы сейчас стали замечать, какой процесс. И сейчас над этим работает отец, что мы стяжаем 4096-рицы, мы стяжаем программы огромных объемов, а наш организм не выдерживает эти программы. Мы стяжаем, а чувствуем, что-то сердечко шалит, что-то спина подтетывает, что-то уже попа отсидела, что-то мышцы уже не выдерживают. И мы, значит, стяжали, а потом месяц усваиваем. Поэтому у нас и растягивается система стяжания на длительный срок, потому что мы стяжали, ну, такие вдохновленные стяжали, а потом неделю нас прям так придавливает. И тут болит, и там отстегивается. И вроде бы как и по возрасту-то еще не положено отстегиваться. Оно отстегивается, потому что объем синтеза, который мы стяжаем, не сразу же встраивается в ткани и вообще, в принципе, в органы каждого из нас. И не сразу умеют наши органы, наши кости и вообще наше тело этот огонь адаптировать. Так вот, задача омеги в будущем – адаптировать ткани и системы нашего тела настолько, чтобы они легко воспринимали 4096-ричную материю. Чтобы нас не придавливало, а сейчас придавливает, мы понимаем прекрасно. Стяжали, неделю-две отдыхаем, усваиваем, стяжали. И это нормально, по-другому мы не можем. Потому что вот так пока придавливает нас этот объем. Но омега как раз работает над тем, чтобы расширить возможности нашего тела на вмещение 4096-ричных знаний и достижений Отца. И тогда уже стяжание этих программ в какой-то момент уже станет для нас просто как обычная практика. Мы же обычную практику не переживаем несколько недель. Сделали практику, впитали, возожглись, и все, и пошли. Бегаем нормально. И вот нам нужно постепенно отстроить наше тело настолько, чтобы эти программы воспринимались как простая практика. Но, естественно, для взращивания дальше будут какие-то разработаны другие программы по углублению этих, которые будут расширять вот ту генетику, которая уже будет. Но не будет выход за пределы 4096 частей. Это пока предел человечества. То есть 4096 частей – это предел развития человека на данный момент. Больше мы пока выразить просто не можем, иначе пойдут уже необратимые генетические изменения. Поэтому пока 4096-рица – это максимум. Но, естественно, у омеги же будут этапы. 4096-рица – это максимум. Но этап сначала переключить на 64 части, потом переключить на 128 частей, потом переключить на 256, на 512. И вот так постепенно, поэтапно, витиями эволюции наша омега будет перестраивать нашу физиологию на восприятие 4096-рица. Потому что иначе мы вот так и будем осваивать долго-долго-долго и разные программы стяжать годами. Просто потому что так-то, может быть, мы по знанию-то и впитали бы. И по огню бы впитали, а физика не может.
Но сейчас уже пишут, даже уже в литературе, что кандидат медицинских наук, что ДНК у нас один примерно.
Да, уже.
То есть, если формулы раньше физики в 12-13 году были 11-мерно, то теперь уже ДНК.
Да, то есть сейчас, то есть постепенно движение отойдет. И в науке это замечают. Просто в науке, замечая, шокируются этому. Понимаете, вот как мы включаемся в вот этот культурный шок, что все можно, да, или что у отца все есть в доме отца. Так же и ученые, представьте, находясь множество лет в знаниях или в постулатах одних и тех же законов, и вдруг они видят, что закон-то не срабатывает, а срабатывает другой, который они не знают. Для них это тоже шок, поэтому это не публикуется все сразу же. Опубликуется через какое-то время, потому что любое знание новое, которое и любое новое открытие, оно завершает успехи всех предыдущих, а значит завершает пути, опыты и, ну, грубо говоря, глубину достижений всяких званий целого пула ученых, которые над этим трудились. А это деньги, это финансирование, это судьбы людей. И вот так сразу это не делается. Поэтому мы разработали в ВДИВА Академию наук, в которой, задача которой постепенно перестроить науку на восприятие метагалактики без жертв, чтобы резко не шокировать и просто не взорвать генетику судеб многих людей, которые в науке выросли. Это целое поколение ученых. Для них это будет просто кризис. А кризис целых поколений ученых для человечества, это будет очень болезненно. Поэтому происходит очень-очень медленный переход. И Академия наук сейчас занимается вот этим переходом. Ладно, у нас не так много времени, мы идем в последнюю практику на сегодня и завершаем. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Возжигаемся физически 4096-личной омегой синтеза человека изначально считающего отца. Возжигаемся потенциалом синтеза каждого из нас и зарядом синтеза изначально считающего отца физически собою. Проникаясь, мы синтезируемся с изначально считающими аватарами синтеза Кутхуми Фаинь. И возжигаясь, переходим в зал ипостаси синтеза Ивдива 4032, изначально вожитающий реальностный, явленно развертываясь пред аватарами синтеза Кутхуми Фаинь в форме ипостаси 26 синтеза. Проникаясь, мы синтезируемся с Хум изначально вожитающих аватаров синтеза Кутхуми Фаинь, стяжаемо возжигаемся синтезом синтеза изначально вожитающего отца. И стяжаем условия синтез и огонь. Стяжание каждому из нас книги 26-го синтеза изначально считающего отца. Возжигаясь этими условиями, в синтезе с изначально считающим аватаром синтеза Кутхуми, мы переходим в зал книг синтеза Ивдива. И при переходе попробуйте прожить вот этот пространственный переход в другой зал. Развертываемся в синтезе с Кутхуми в зале книг синтеза Ивдива. И становясь в зале книг синтеза Ивдива, проживите атмосферу этого зала. Проживите насыщенность знаниями Отца. Каждая книга концентрация высочайших, глубоких знаний изначально считающего отца. В синтезе складывается поле знаний человека изначально считающего отца по разным областям, по разным тематикам. Попробуйте прожить. И мы следуем за Кутхуми. И Кутхуми ведет нас между стеллажами этого зала. И мы идем вместе с Кутхуми между стеллажами, ничего не касаясь, а просто проживаем и смотрим по сторонам. Попробуйте разглядеть или прожить корешки книг, которые стоят на полках. попробуйте прожить масштаб этих стеллажей. Они высокие, если посмотреть вверх, то можно даже не увидеть завершение этих стеллажей. Они интересные, потому что многомерные. Если вы посмотрите, то нет ощущения, что полка завершается или стеллаж завершается. Такое ощущение, как будто бы стеллаж многомерный. Если углубляться, то в каждой мерности есть своя полка книг. И там дальше, и там дальше, и каждая эта полка разная. Вот проживите, углубляясь в синтез Кутхуми, многомерность этого зала. И, соответственно, многомерность знаний, которыми может обладать человек одномоментно, физически. И вот проживите, как Кутхуми показывает, что... Ну или даже просто такой интересный процесс идет. Он как бы идет и поясняет. Что весь этот объем знаний способен усвоить человек физиологически. Даже их много, но мозг человека и в целом физиология человека, генетика человека способна усвоить этот объем знаний, переработать его и ввести в какой-то определенный полезный ракурс, полезную какую-то область. Каждое знание возможно применить. Расширяемся на объем этих знаний. В какой-то момент Кутхуми останавливается возле полки. Слева от нас загорается такой небольшой стеллаж, ну или точнее пару полочек. И там стоят книги, на корешках которых номер 26 и название синтеза. Это целый набор 26 книг, но они все разны по каждому из нас. Книга дается каждому из нас, и она имеет специфику каждого из нас по команде. И мы буквально поднимаем вверх ладони, и на магнитность вашего синтеза притягивается одна из этих 26 книг и разворачивается на ваших ладонях. Прям с полки проживайте этот процесс. И смотрим на книгу. Книги все разные по эманациям, и, соответственно, мы можем их воспринимать по-разному внешне. Но цельность их в том, что обложка имеет темный оттенок. Это может быть темно-синий, темно-бордовый, темно-зеленый и разные другие темные, глубокие, почти черные оттенки. Но на всех из них выбито серебром или золотом название книги и номер книги. Книги берем в руки очень так крепко. И вот с этого места, где мы стоим, каждый переходит в здание личное на 8192 реальность, на четвертый этаж. Подходим к письменному столу и четко проживаем, как вы идете по этажу с книгой в руках. Оглядите свой стол рабочий. Посмотрите на то состояние рабочего стола, которое у вас есть. Проживите, порядок ли на нем или беспорядок. Аккуратно ли там все лежит или не очень аккуратно. Чисто ли там или запылено. и мгновенно приведите в порядок рабочий стол. Вы только там дали, развернули слово, только утвердили. Этот процесс с синтезом происходит мгновенно. В левый край стола верхний кладем книгу 26-го синтеза. Рядом с нею лежит книга 25-го. Берем ее в руки, у кого она есть. Проживайте разницу. И вот в момент, когда вы берете книгу 25-го синтеза, проживите разницу. Книга, которая уже отработала потенциал за месяц, а 26-я книга только насыщена на потенциал работы в течение месяца. Еще насыщена, еще не отработана. И теперь вместе с книгой 25-го синтеза возвращаемся в зал книг синтеза Евдива. Синтезируемся с Кутхуми. Выпускаем из рук книгу 25-го синтеза, сдаем Кутхуми благодаря за обучение. И синтезируя с Хум изначально штающего аватара синтеза Кутхуми, стяжаем условия и синтез обучения книгой 26-го синтеза в течение месяца. Проникаясь, заполняемся условиями от Кутхуми. И синтезируясь с Хум изначально выштающих аватаров синтеза Кутхуми, возвращаемся в центральный зал Евдива. Синтезируемся с Хум изначально выштающих аватаров синтеза Кутхуми Фаин. И стяжаем огонь, синтез и условия ночного обучения или ночной учебы практики 26-м синтезом изначально выштающего отца. С учетом всего опубликованного, рекомендованного каждому из нас лично и в целом команде. И проникаясь этим вплоть до физики, мы благодарим изначально выштающих аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Продолжая внутренне звучать магнитностью аватаров, возвращаемся в физическую реальность, развертываем магнитность синтез синтеза аватаров Кутхуми Фаин физически собою в теле. И эманируем все стяженное, возожженное в изначально выштающий дом, в изначально выштающего отца. Эманируем в подразделение Евдива. 3991 изначально выштающей реальности Омск с филиалами. И эманируем в Евдива каждого из нас. И вспыхивая цельно всем стяженным, возожженным, явленным, проявленным, рекомендованным каждым из нас и синтезом нас, включаясь внутренне в практику 26-го синтеза изначально выштающего отца, выходим из практики. Аминь. Ну, собственно, с учетом всех рекомендаций, которые были даны, просьба максимально глубоко включиться в ночную учебу, насколько получится. И то, что будет рекомендовано в ночной учебе, завтра мы будем прорабатывать с учетом всех условий. На сегодня все. Всем спасибо. Завтра мы продолжим.